Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, общественными деятелями и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов. Армена мы знаем по проектам «Усыновите.ру», «Семьи небесные» и многие другие.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья.
Добрый вечер, Армен. Вы знаете, я знаю, что вы об этом, конечно, уже рассказывали в других выпусках, но, тем не менее, все-таки в рамках нашего цикла передач хочу у вас спросить, вот с чего начинался ваш путь в этой непростой сфере, связанной с детьми-сиротами, почему вы решили вообще этим заняться?
Ну, так получилось, что я этого не решал. Так все как-то сложилось. Все это началось, когда я был совсем уж молодым, и это были 90-е годы, это самое начало 90-х годов, когда, ну, время было совсем другое, и, ну, в общем, все искали какой-то работы, приработку. Я был студентом. Я неплохо знал английский, и друзья меня пригласили попереводить просто каким-то американцам, которые приезжали с гуманитарной помощью в детский дом. Это было тогда достаточно распространенное явление. Сейчас, ну, как мы про это уже не вспоминаем, но в те годы даже секонд-хенд, приезжавшие из-за границы, это было спасением для, вот, в том числе и детских домов, для социально незащищенных слоев. Это было действительно спасением, потому что, ну, не было денег, не было в бюджете денег, и поэтому всякие инвалидные коляски, уже даже использованные, но еще хорошие, это все были вообще невероятными подарками. Ну, вот я оказался в каком-то из детских домов, и, ну, это было для меня, я был мальчишкой, сколько мне там было, там, не знаю, 19 лет. Меня это все очень поразило. И поразило то, что, ну, было понятно, что эту ситуацию можно как-то менять. Еще меня поразило то, что, ну, дети, конечно, там кидались и говорили «папа, папа», ну, это известный такой феномен, это всегда очень трогательно. И дальше получилось так, что у меня с этим фондом, у меня какая-то сложилась история, я начал им тоже помогать, ну, и помимо роли переводческой уже стали возникать другие какие-то проекты, я стал помогать, и так получилось, что я вот в эту тему так как-то вот вошел. И достаточно долго я этим занимался, и, ну, с одной стороны, это было, конечно, там какой-то там еще какой-то доход был, потому что это была зарплата там и так далее, но, с другой стороны, мне просто это было очень интересно, и меня это вот, ну, в самом деле как-то трогало, возможность помогать и вот как-то правильно распределять этот ресурс. Ну, мы там сталкивались с разными вещами, там даже были какие-то такие детективные истории, когда мы узнавали, что эту помощь крадут, и, в общем, мы меняли какие-то там, и я это предлагал, какую-то схему распределения этой помощи, а потом начались поездки в разные еще города и даже страны СНГ, вот Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, там, где тоже была, и в Грузии была очень, очень тяжелая ситуация, в общем, Грузия оказалась бедной страной совершенно после распада Советского Союза, и, или с отсутствием электричества, 90-е годы в Грузии были ужасны, и вот мы столкнулись там с детскими домами в совсем плохом состоянии, там была история. Ну, в общем, вот так я потихоньку как-то входил, а потом, что, ну, вот сейчас получается так, что я уже 35 лет практически этим и занимаюсь.
А можно я на правах вот экономиста, будем считать, что это профдеформация, задам такой прямой вопрос, за счет каких ресурсов работает ваш фонд и поскольку это по юридической форме автономная некоммерческая организация, да, в названии есть слово «некоммерческая», сразу да. Представляется, что, значит, такая организация не может зарабатывать. Или, если даже зарабатывает, то с какими-то там явными оговорками на то, как это расходует. Вот поясните, пожалуйста, такой вот экономический момент.
Да, у нас мы немножко необычная организация сама по себе. Действительно, в общем, я работал там вот в 90-е с американской организации, потом с российским фондом, потом в 2008 году я решил учредить свою организацию, это был достаточно для меня как-то сложный шаг, я долго про это думал, как-то я вот боялся сам стать каким-то руководителем организации. Ну, вот как-то сложилось так, что организация была создана, автономная некоммерческая организация. Ее специфика заключается в том, что мы можем заниматься любыми проектами, и в том числе коммерческими. Но история отличает коммерческую организацию от некоммерческой, заключается в простом. В коммерческой организации я заработал, ну, давайте скажу, 1 000 000 рублей. И как владелец коммерческой организации я их могу вывести в дивиденды и положить себе в карман, грубо говоря, 1 000 000 рублей. Ну, заплатив налоги, оставив еще какие-то там деньги на развитие, но я на это имею право. Как руководитель некоммерческой организации я этого сделать не могу. Хотелось бы, но не могу. Те деньги, которые мы зарабатываем, мы не можем себе положить в карман, мы их как бы реинвестируем в проекты, которые мы ведем, социальные, благотворительные проекты и так далее. В этом такая есть, наверное, разница отличия. Очень многие удивляются, что мы занимаемся коммерческими проектами в том числе. Но мы это делаем, потому что, ну, вот нашу организацию учредил я сам, за мной никто не стоит и ничего не стоит. Большинство благотворительных организаций, я этому только рад и счастлив, серьезные благотворительные фонды, благотворительные организации, которые сейчас работают и действуют, в том числе и в сиротской теме, но их изначально учреждали уже по договоренности между какими-то крупными финансовыми организациями, по договоренности с какими-то крупными спонсорами, которые или частными или лицами, ну, которые решили учредить и создать какой-то фонд. В моей ситуации я был сам по себе мальчик и продолжаю быть таким, поэтому нам, помимо тех проектов, которые вот у нас социальные, на которые мы деньги, собственно говоря, тратим и получаем гранты или субсидии от государства или от грантодающих организаций, но мы еще должны еще как-то вот себе на штаны поддержку еще как-то зарабатывать, чем мы занимаемся.
Да, у вас действительно получается такая двоякая функция. С одной стороны, зарабатывать, с другой стороны, направлять на значимые для вас проекты. Да. И, кстати, действительно получается, что вы в полном смысле предприниматель, потому что думать приходится так как бы на два фронта одновременно. Вот знаете, в рамках нашей программы и вообще сейчас в общественной повестке все чаще встречается такой термин, как социальное предпринимательство. Много об этом говорится, люди делятся своими жизненными примерами, как они это видят. Вот позвольте вам задать такой вопрос, вот что это для вас такое, и относите ли вы себя вот к социальному предпринимательству?
Ну, мне сложно себя отнести к предпринимателям, потому что мой бухгалтер и мой заместитель по финансовым делам меня готовы убить, когда я говорю, ну, вот это нам нужно взять там и потратить на что-то, что к предпринимательству не имеет никакого отношения. Поэтому для меня это вторично, конечно, потому что предпринимательство – это, ну, очень простой, и я очень уважаю предпринимателей, поймите правильно, но это простой принцип. Ты должен заработать как можно больше денег. Это цель твоей организации, коммерческой организации. Собственно, цель одна – заработать деньги. А у нас мы как-то пришли наивно брать кредит в банке, и там почитали наш устав, и говорят, подождите, у вас черным по белому написано, что как бы извлечение прибыли не является целью вашей организации, поэтому как же вы нам будете отдавать? У вас даже цели такой нет. И у меня, конечно, в голове, наверное, сидит вот этот такой нехитрый постулат, что ну, важнее не заработать денег, а важнее принести какую-то социальную пользу. Поэтому в этом смысле и термин социальное предпринимательство, он, конечно, очень широкий, он очень многое в себя впитывает, и по-разному люди по-разному его предпринимают. А мой принцип, если меня можно назвать социальным предпринимателем, то он заключается в том, что для меня прибыль будет, она очень важна, но она будет в вторично. Если я понимаю, что мы... ну, либо заработали денег, и нужно срочно пустить на помощь кому-то, да, мы заработали деньги, мы с ним попрощаемся и пустим на помощь кому-то. Это первое. Второе – это качество и репутация, что я понимаю, что эту услугу мы можем оказать за, грубо говоря, за там, 10 рублей, но для меня важнее всегда оказать ее за 100 рублей и очень качественно. Вот сейчас мои коллеги меня прямо на меня будут ругаться, когда будут слышать эти слова, потому что я нарушаю принципы предпринимательства тем самым.
Да, но мы говорим о социальном предпринимательстве, да, ну вот. С определенными произвольными корректировками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Генеральный директор Центра развития социальных проектов Армен Попов сегодня у нас в гостях. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем программу «Вера и дело». Армен, одним из направлений деятельности вашего фонда является не только тема усыновления детей-сирот, но также их обучение.
Да.
Что действительно, на первый взгляд, как бы вот не кажется очевидным. Расскажите, пожалуйста, листая ваш сайт, и там множество направлений перечислено, увидела такой проект, называется «Курс на 5». Вот не могли вы пояснить, что это такое и как сейчас с этим направлением обстоят дела?
Ой, у нас так сложно обстоят дела с этим направлением, я с удовольствием расскажу. И, может быть, попрошу даже уважаемых слушателей, кто услышит, откликнуться, может быть, помочь. Все дело в том, что дети-сироты, которые находятся либо в детских домах, либо уже в приемных семьях, а у нас все-таки большинство детей, слава богу, и в этом часть нашей работы оказались в приемных семьях, но все равно это дети, как вы понимаете, с проблемами, очень часто с травмами психологическими, с проблемами, даже порой, которые у них бытовые были, их переводили из школы в школу, разные учителя, они с трудом адаптируются в школе, они с трудом осваивают школьный материал, это известная история. В итоге они получают, в общем, очень слабенькие оценки, которые, ну, скорее, добрые учителя, понимая ситуацию, ну, там, натягивают на троечку и натягивают на троечку. Но эти дети, выходя в более-менее взрослую жизнь, они, ну, не в состоянии, во-первых, хорошо сдать экзамены ОГЭ и ЕГЭ, и не в состоянии поступить, ну, я скажу, там, я хорошо знаю ситуацию по Москве, ну, например, с большим трудом поступает даже в колледжи. В приличные колледжи в Москве существует конкурс аттестатов. Ты можешь быть, очень хотеть стать, например, фотографом и хорошо фотографировать, но там будут смотреть на твой аттестат. И будет конкурс. И приходят дети, ну, из там, обычных семей, скажем так, где занимались, уделяли внимание учебе, и у них будет средний балл аттестата, например, 4,5, да, или 4,3. А у нашего ребеночка будет 3,1. И мы будем счастливы, что у него вообще есть аттестат, что его хоть дали аттестат, а не справку. И, ну, я сам таким был ребенком, наверное, большинство из наших, и сам такой родитель, и, наверное, большинство из наших слушателей знают и понимают, что для того, чтобы ребенок успешно куда-то поступил, ему нужны репетиторы. Все очень просто. И мы своим детям нанимаем репетиторов для того, чтобы они с ними занимались и их подгоняли по, особенно по запущенным предметам. А вы понимаете, что у детей-сирот такой истории, в общем, нет. Ну, в детском доме, детский дом просто не заточен на это. И, конечно, средств еще там на репетиторов нет. И у приемных родителей, это, в общем, люди не всегда располагающие какими-то деньгами. И уж вот такие дополнительные вещи, дополнительные усилия, мы знаем, что это, в общем, не дешевое удовольствие, но просто они себе не могут позволить. Поэтому мы придумали, это у нас долгая история, мы давно развивали вот эту историю с профориентированием детей-сирот и направляя их в вузы, в том числе в творческие, и у нас есть прям звездочки, которыми гордимся, кто уже закончил вузы именно. Но общая проблема была такая, что дети не знают самых обычных там предметов или провисают по самым обычным предметам, поэтому нужны репетиторы. И вот мы придумали этот проект, ему уже много лет, вот его название сейчас «Курс на 5», то есть «Курс на пятерку», и он прекрасно работает, этот проект. Судя по отзывам и по результатам детей, когда они приходят на вступительное тестирование, когда они заканчивают год, и какие они сдают в итоге экзамены, А это рассчитано на детей старшего школьного возраста, 8, 9, 10, 11 классы. И для нас это очень отрадно, что это очень такая эффективная история. Но она история очень недешевая, потому что мы стараемся выстроить вот полностью линейку предметов, по которым дети отстают. И нам для этого, в общем, нужны средства. Давайте я скажу прямым языком. Вот мы вкладываем сами. Мы собираем, у нас есть там какие-то жертвователи. Ну, так случилось, что вот у нас был такой замечательный жертвователь, который мог помогать, и несколько лет он целенаправленно нам жертвовал на этот проект, но так сложились его жизненные обстоятельства, что теперь он это делать не может. А мы находимся в ситуации, что мы начали учебный год с группой ребят, их 75 человек. И мы не можем сказать посреди года: ребята, извините, у нас деньги кончились. Ребята понятия не имеют про наши деньги, про то, как это работает. Им вот дай ссылочку на контакт с учителем, и будьте любезны. И мне некуда отступать. Учебный год в разгаре, поэтому просил бы, ну, кто может посильно помочь. Вот, видите, мы такие предприниматели, а денег у нас особо-то и нет. Поэтому просим помощи, что называется, всем миром. Давайте поможем этим детям овладеть знаниями, потому что это будущее для них. Потому что ребенок, который просто не сдал школьные экзамены, у него шанса поступить куда-то просто нет. Ну, а нет знаний, нет, собственно говоря, нет будущего. Это очень важно, поэтому вот у нас есть сайт, курс на 5.ru, или на можете зайти на самый известный наш сайт усыновите.ру, уж совсем просто найти, и на нем есть большая ссылка, переход на вот этот проект, вы там можете познакомиться и с отзывами, и с нашими учащимися, и с нашими преподавателями. Вот это проект, который требует постоянной поддержки.
Дорогие слушатели, давайте действительно не останемся в стороне. Кто сможет, просим вас помочь. Действительно, наверное, одна из глобальных проблем детей-сирот – это вот отсутствие жизненных перспектив. Это тупик, который наступает вскоре после того, как им исполняется 18 лет. Тут вы, наверное, лучше знаете там все юридические тонкости, но, по сути, это одна из глобальных проблем. Да. Если у человека нет стези трудовой, то это... Да. В общем-то.
Ну, и здесь еще, понимаете, у нас есть долгие годы так складывалось. Это, в общем, правильная, с одной стороны, история, что ребенку нужно дать какую-то профессию в руки, чтобы он мог вот себе на хлеб зарабатывать. Это как бы правильно, с одной стороны. С другой стороны, в сиротской системе все устроено так, что никогда не или очень редко исходит от расположенности ребенка к той или иной специальности, его желанию учиться на той или иной специальности. Поэтому очень часто детей отправляют получать, ну, какую-то специальность, ну, скажем, там...
Швея.
Швея, там, слесарь или что-то еще, а ребенку это совсем неинтересно. Или, например, кулинар. Кто-то счастлив быть кулинаром, а кому-то совсем неинтересно. У нас чудесная девочка Виктория у нас занималась, и она говорит: вот у меня мечта быть фотографом. И у нас когда-то проект начинался с того, что мы помогали творчески одаренным детям-сиротам. Вот девочка мечтала быть фотографом. Научилась она на кулинары. И она ко мне пришла и сказала: ты знаешь, вы знаете, я никогда в жизни не буду кулинаром. Мне это жутко не нравится. Я там вот, она уже на втором курсе была, и мне вот еще отрубить 2 года. И все. И эта история, она очень типичная для детей-сирот. Но они получают как-то там эту специальность, и когда в жизни не работают. И мы получаем людей, которые, в общем, без занятий, без мотивации, непонятно, чем они, в общем, будут в жизни заниматься. Она мечтала быть фотографом. И вот мы нашли такую возможность, нашли такой колледж, чтобы ее туда перевести. Но это хоть колледж государственный, но бюджетных мест, как всегда, мало, поэтому на платной основе. Ну вот мы за эту нашу девочку Вику, мы оплачивали ее учебу 3 года, и она освоила, она была абсолютно счастлива, мы купили ей компьютер, камеру, причем очень специальную, профессиональную, жутко дорогую камеру, тоже помогли добрые люди, и, ну, зато исполнилась, а, ее мечта, и, б, у нее в руках профессия, она счастлива тем, что она этим занимается. Угу. Вот, пожалуйста, простой пример. Так бы она была бы вот кулинаром, Ну, может, кому-то это хорошо, а вот ей конкретно это плохо. И это история про конкретных детей. Вот. Но сейчас мы даже пришли, что базово даже другое. Сейчас везде это конкурс аттестатов. И ну, просто бессмысленны все даже занятия были бы фотографии, потому что она никуда бы не поступила, потому что конкурс аттестатов, а, конечно, она троечница, как и все дети вот с такой судьбой.
Угу. Армен, скажите, пожалуйста, вот когда... родители приемные берут ребенка под опеку. Я понимаю, что опеки больше, да, сейчас, да, чем чистого усыновления. А насколько радикально в лучшую сторону меняется вот образовательная и в итоге жизненная траектория вот этого ребенка-сироты? То есть насколько, ну, понятно, что мы не сравниваем с каким-то идеалом, да, понятно, что мы сравниваем с тем, что было бы в детском доме, а там, наверное, ничего бы хорошего не было. Но все равно вот насколько все-таки пристраивание ребенка в семью помогает ему потом действительно выйти в жизнь и стать кем он хочет стать.
Смотрите, я скажу аккуратно и скажу так. Ну, во-первых, есть разные, конечно, ситуации, есть разные дети, есть разный возраст, в котором ребенок попадает в семью, есть разные приемные семьи. Но роль приемных родителей, она... И поэтому бывают разные случаи. Я знаю случаи, ну, их очень, очень много, и скажу сначала про негативный случай, что иногда это, ну, как бы ничем делу не поможешь. Вот, ну, слава богу, что ребенок, конечно, там воспитывался в семье и так далее, но бывают случаи, они очень грустные и печальные, ребенок уходит из приемной семьи, и, в общем, как-то... Ну, его жизни не позавидуешь, все равно ему можно помогать и так далее. Но я вам приведу такой пример. Давайте на себя самих посмотрим и вспомним. Вот я про себя могу сказать. Я, например, был, я рос в семье, и папа, мама, бабушка, дедушка. Я, например, был жутко ленивым ребенком. Просто очень ленивым. Мне все казалось, все лень. Хотя мне что-то нравилось, но вот родители меня заставляли что-то делать. Все время меня как-то куда-то таскали, куда-то водили, куда-то вот мотивировали, что-то меня там проверяли домашнюю работу, бабушки вызывали скорую помощь, потому что я математику там плохо делала, она так нервничала. Вот. Но это было вот такое было, у меня было такое детство. И все, чего я, чего там достиг, чему я научился и так далее, это все из детства, потому что меня так тогда много возили там в музеи, поэтому я разбираюсь и там в художественную школу, поэтому я разбираюсь в жизни. Я ненавидел ходить в художественную школу, ненавидел просто. И никогда в жизни я бы этим сам не занимался. Если бы меня оставили в покое, я бы смотрел бы телевизор, тогда было три канала. Вот я бы три канала бы включал, сидел, смотрел, был бы счастлив. И ничего бы не было. Но все, что есть во мне сейчас, это просто заслуга родителей, которые мной занимались и меня куда-то таскали и заставляли меня делать ненавистную мне математику, которую я не понимал тогда и думаю, что сейчас не пойму, не решу эти проблемы. Знаете, у меня ребенок во втором классе, она пришла ко мне математику когда делать, я немножко вздрогнул, а справлюсь ли я? Ну ничего, так на второй класс меня еще хватило. Но это был потрясающий навык того, что меня научили делать в том числе то, что делать очень не хочется. Вот она роль родителей. И вот когда ребенок попадает в приемную семью, когда его начинают им заниматься, начинают что-то в него вкладывать, к чему-то принуждать, а это я считаю, что это абсолютно необходимо, встрожить в каких-то вещах, то да, это вот пожалуйста, вот или такое есть, или этого нет. И ты живешь, в общем, причем сейчас надо сказать, что в большинстве случаев я должен оговориться, что сейчас детские дома, которые в основном уже в России, они даже не называются уже детскими домами, мы ушли от этой системы, они по-разному в разных регионах называются, но в Москве, например, это центры семейного воспитание, это совсем другое, это совсем другие уже институции. Но как бы там ни было хорошо, как бы ни было устроено там все, как бы ни было там похоже на дом и похоже на семью, это никогда не будет настоящей семьей, это никогда не будут воспитатели, никогда не смогут быть папами и мамами. Ну, просто потому что, хотя они там работают, прекрасные люди, низким поклон, но и они сами это понимают, и все понимают, что это так.
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, самый известный среди которых усыновите.ру, «Семьи небесные», у микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Не переключайтесь, встретимся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. В этом часе с нами Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, среди которых «Усыновите.ру», «Семьи небесные» и многие другие, о которых сегодня мы уже начали разговор и, надеюсь, его продолжим. Армен, скажите, пожалуйста, а вот если прибегнуть к математике, которую вы очень не любили, я вот ее немножко люблю, но не очень сильно, в каком ключе? Вот за те многие годы, которые вы в этой теме сиротской, вот можно ли как-то, может быть, в цифрах, может быть, как-то вот в общих словах, формулировках оценить, как изменилась вообще ситуация с приемом детей из этих учреждений в семьи? Есть там у нас какие-то процентные соотношения, что вот раньше там вот столько-то было детей, да, вот вне семьи, сейчас вот явно есть положительная динамика. Вот так хочется верить в эту положительную динамику.
Да, да, но она, конечно, есть. Ситуация изменилась совершенно кардинально. Она начала меняться в 2013 году, когда были приняты там законы, постановления правительства, которые существенно, во-первых, облегчили, регламентировали вот историю с приемным родительством, и выстроилась такая, в общем, структура. Вы упомянули, кстати, сказали, что усыновление – это менее развитая форма. Она просто юридически... Важно, чтобы ребенок имел юридический статус, когда его можно усыновить. Это достаточно сложно и не всегда возможно. Uh-huh. Потому что, когда ребенка усыновляют, то все права переходят, прием и обязанности все ложатся на вот усыновителя. То есть ребенка усыновитель может поменять фамилию, имя, отчество, дать свою фамилию, поменять имя, отчество, место рождения, дату рождения поменять. Это совершенно его уже вот его кровный ребенок, и по всем правам и обязанностям у усыновителя, у ребенка возникают юридические, вот юридическая такая ответственность. Например, uh-huh. если, не дай бог, с усыновителем что-то случается, то усыновленный ребенок имеет право наследования, угу. и вот он вступает во все права, какие были бы у кровного ребенка. Угу. Детей с такой еще юридической возможностью, чтобы не было точно родителей, чтобы не было никаких юридических особенностей, там много, не будем сейчас тратить время, но особенностей, нюансов, которых можно было установить, не так много. А вот детей, которых можно взять в приемную семью, что такое приемная семья? Это государство нам делегирует права на воспитание, образование ребенка, который находится так или иначе все равно под опекой государства. И государство за это компенсирует, выплачивает какое-то вознаграждение приемным родителям, компенсирует содержание ребенка. И в разных регионах это очень разные суммы, где-то это вполне прилично, где-то это совсем небольшие, очень скромные деньги, поэтому есть такой миф, что там родители обогащаются. Но в большинстве регионов родители еще вкладывают свои деньги, очень приличные для того, чтобы ребенка поднять. Поэтому это, конечно, миф. Вот. Но ребенок остается со своим фамилией, именем, отчеством, и до 18 лет эта история происходит. После 18 лет государство обязано обеспечить ребенка жилой площадью, и это происходит, сейчас это стало происходить гораздо лучше, но угу. вот такая история. Но у приемного родителя всегда есть некий дамоклов меч. Могут возникнуть родные, кровные родители этого ребенка, например, выйти из тюрьмы. Угу. И порой это очень драматичная история. Ребенок не знал, он воспитывался в приемной семье, он приемных родителей называл мама с папой, он не знал, что у него есть родители, а потом появились родители, у него это чужие люди, но это его кровные родители. По закону они должны быть переданы дети кровным родителям. Это такая сложная вещь, и сейчас работают над тем, как вот разработать тоже методики, как это сделать. Самое главное для ребенка, чтобы это было безболезненно.
Конечно, это же трагедия настоящая. Конечно. Чужим людям для него, чужим людям отдают.
Да, да, вот, поэтому это непростая история. А есть родители, лишенные родительских прав, и они претендуют на общение с ребенком, и здесь тоже сложная коллизия, и тоже есть такие приемные родители, которые специализируются на этом. Есть приемные родители, которые все делают для того, чтобы помогают кровным родителям. Ну, бывают люди неплохие, но вот сошли с пути, да, стали там, например, алкоголиками. Угу. И сейчас очень многое, кстати, делается, такая вообще государственная парадигма, она изменилась в очень правильную сторону. Мы из детских домов условно раздаем детей. Хорошо, раздали. А как сделать так, чтобы они туда не попадали? Угу, для этого надо работать. Да. Это очень важно. Для этого надо работать с кровной семьей, конечно. И у нас очень часто вот машина такая государственная работала очень просто, очень так прямолинейно. Ага, семья, ребенок в трудной жизненной ситуации, родители алкоголики, лишить родительских прав, ребенка отправить в детский дом. Все, точка. А жизнь-то оказывается гораздо более сложной историей, и не всегда нужно лишать родительских прав. Не всегда нужно ребенка изымать и отправлять в детский дом. С этой семьей-то надо поработать. Нужно, здесь должны вот социальные службы подключаться и как-то что-то с этим сделать. А дальше, получается, сейчас такой проект, который инициировал и очень развивает вот уполномоченная по правам ребенка
Мария
Львова-Белова. И он вот недавно проводили форум совместно с ее коллегами, ее аппаратом. Он действительно показывает потрясающие вещи, что когда специалисты начинают работать даже с семьями детей, которые в детском доме, то в подавляющем проценте случаев можно вытащить ребенка из детского дома и передать в кровную семью. И это удивительно, потому что все не, не так плохо, как вот рисуется на бумажке. Вот, и это задача. Поэтому сейчас у приемных родителей еще перед ними возникает такая задача взаимодействия с кровными семьями, там, где это, конечно, возможно, там, где это там, где в есть. Интересах ребенка. Для того, чтобы вполне возможно, таких случаев много, из приемной семьи дети уходят к родителям, к родным, в кровную семью. Это, ну, это идеальный вариант. Когда-то это невозможно, и не нужно тоже, здесь я вот всегда боюсь компанейщины, что давайте все передадим в кровную семью. Но нет, это тоже невозможно, не все случаи такие прекрасные. Есть случаи тяжелые, и это будет просто вред и травма для ребенка. Тогда этого делать, конечно, не надо. А то, что касается статистики, то, что вы мне сказали, ну вот смотрите, мы открыли сайт установите.ру, это сейчас один из старейших социальных интернет-проектов, мы его открыли 20 лет назад, в 2005 году, да, и количество детей, сирот, находящихся в банке данных, было 160 тысяч человек. А вот сейчас можно зайти на главную страницу, у нас как счетчик такой висит, сейчас там
40, по-моему.
Нет, 29, по-моему, тысяч. Вот я уже даже знаю, что статистика все время меняется, как бы в лучшую сторону. И остались дети. Сейчас большая проблема найти ребенка, чтобы установить или в приемную семью. Это теперь проблема, это теперь очереди из-за родителей выстраиваются. Это люди ездят в другие самые дальние регионы, потому что в Москве ребенка невозможно найти. В Москве порядка 600 детей, но это дети либо с тяжелой степенью инвалидности, либо это старшего возраста подростки, и это очень большая специфика, потому что уже подросток, он сформировавшаяся личность, и это очень сложно. Или история, когда много детей из одной семьи, их нельзя разлучать. И ты счастлив взять там 5-летнюю девочку, но у нее еще будет 3 брата и 2 сестры старшего возраста. И это для многих просто даже вызов. Технически невозможно. Угу. Потому что нет такой квартиры. Одного ребенка можно, двух можно, а пятерых-то просто не это сложно. Поэтому такая сложность. Поэтому, да, у нас, я вам скажу, что для меня это было. Я знал мировой опыт и мировую практику, и для меня это казалось невозможно, что в России, например, усыновляли или брали под опеку детей с синдромом Дауна. А сейчас очень сложно найти детей с синдромом Дауна. Они все давно в семьях.
Это потрясающая статистика. Она очень радует, что Ну вот как бы спрос и предложение совершенно теперь акцент в области спроса.
Да.
Предложение сузилось, и слава богу, значит, сколько детей, в общем-то,
они получили в семьях, шанс. Они в семьях, они получили шанс на другую жизнь, это безусловно. Ну, я вам вот скажу тоже, вот мы вернемся к проекту «Курс на 5». Конечно, те, очень простая иллюстрация, те дети, которые, сироты, которые подключаются к проектам, которые находятся в приемных семьях, у них, конечно, результаты гораздо лучше, чем дети, которые к нам подключаются из детских домов. Просто, ну, небо и земля. Вот простой пример.
Вы знаете, как раз к вопросу об образовании, так вышло, что я там по своим научным исследованиям немножко занимаюсь, чуть-чуть вскользь, вот таким, такой постановкой вопроса, что... условно говоря, успехи вот в когнитивном развитии ребенка, это уж, как правило, там вот после 10 лет, то есть школьные, там вот интеллектуальные, они во многом завязаны на некогнитивные навыки, то есть там, ну, грубо говоря, на поддержку, любовь, принятие, внимание, которые дети получили в более раннем возрасте. Да. Есть даже такие исследования, там, статистические, международные, то есть это не внутрироссийские. Вот просто я столкнулась с тем, изучая вот материал к этой программе, что действительно вот ваша практика многолетняя, она это абсолютно подтверждает, что, грубо говоря, вы сначала любите ребенка, а потом он вам будет выдавать результаты.
Да.
Когда он, ну вот, потерян, никому не нужен и оставлен без внимания, в общем-то, и мотивации, наверное, никакой
ну,
не возникает.
Ну, конечно, это главный рецепт. Сразу как бы главный рецепт, ну, любить.
Да.
Любить, что сложно. Слушайте, собственного ребенка любить сложно.
Это сложнее всего. Проще репетитора нанять.
Конечно, конечно.
Чтоб он его любил.
Ну, да, но особенно в подростковом возрасте, знаете, это целый, это огромный вызов, и многие, в общем, не справляются с собственным подростковым ребенком. А в приемных семей такой, конечно, вызов, потому что ребенка стараются все брать как можно поменьше, чтобы ребеночек было все хорошо, но потом ребенок вырастает, входит в подростковый возраст, и вот тут вот начинается прямо вызов, а тут еще понимаешь, что это же приемный ребенок, и ты как бы сделал благое дело, столько в него уже вложил.
А он тут раскрылся
а
во всей красе.
Тут, да, начал выдавать. И это для многих большое, конечно, большое испытание. Но здесь что? Ну, один рецепт – это вот любить. Как это делать? Загадка и тайна. Кто-то на это способен, кто-то нет. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Я, например, вот меня спрашивают одно из самого вот приемного ребенка. Почему? Я говорю, я вот честно, я не чувствую в себе, я все про эту тему знаю, поэтому я этот шаг не делаю. Потому что вот во мне такого запаса терпения и любви просто нет. Поэтому что же я буду ради красного словца это не делать? Поэтому приемным семьям надо вот иметь какой-то мегаресурс. И я вижу эти семьи, они меня восхищают, что вот у них есть столько ресурса любить, в общем, детей чужих, которые иногда могут быть жутко противными, как и родные.
Да, вот, но, важная оговорка.
Да, 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 они могут быть противными, и это все равно терпеть, любить, прощать и двигаться с ними дальше. Поэтому я вот перед большинством, наверное, приемных семей готов просто вот склонить голову и снять шляпу. И у меня такое бы не получилось.
Армен, а вот знаете, сейчас возник у меня такой вопрос спонтанно. А вот в массе своей семьи, которые принимают детей-сирот, они уже имеют детей своих? Или скорее это семьи, у которых, наоборот, нет своих детей, и вот они пришли?
Чаще всего это имеют. Чаще всего, и я этому очень рад, потому что, ну, есть, знаете, вот ну, правильная мотивация и неправильная мотивация. Неправильная мотивация – это у нас своих детей нет, а в старости нужно, чтобы кто-то подал стакан воды. Это совершенно неправильная мотивация, потому что вот эти дети, они точно не про это, они не могут быть твоим инструментом для того, чтобы...
Не про удачную инвестицию.
Да, 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 вот точно.
С большим возвратом.
Да, бизнес-языком совершенно точно. Здесь, наоборот, ты должен быть готов всю свою жизнь изменить под этого ребенка. И, в общем, приходит в основном осознание, и в основном приходят семьи, у которых уже есть свои дети, дети уже там выросли, или детям можно добавить, скажем так, в компанию еще кого-то, вот, и это нормально, для этой семьи это будет хорошо, и поэтому, ну, вот это такая правильная, конечно, правильная мотивация, правильная установка. Там тоже есть свои профессиональные уже тонкости, потому что есть ну, неприятная история, которая называется «Возврат», когда семья не справилась с ребенком, это очень болезненно, и связано это во многом, я убедился, для меня сначала были вот люди, которые вернули там ребенка, взяли из детского дома и вернули, для меня были прям враги какие-то. Я когда стал это изучать, разбираться, все не совсем так. Очень часто это было связано с непрофессиональностью органов опеки, которые им нужно было показатель соблюсти, потому что вот когда это началось в 2013 году, была такая задача сократить банк данных о детях-сирот на 30%. Но это же все детские судьбы. Подошли, конечно, как компанейщине, что нужно любыми средствами, значит, детей куда-то отправлять. Но есть очень простые правила, они даже житейские. Не надо быть сверхъестественным докой в этом. Ну, простая вещь. Если у семьи свой ребенок, и семья пришла и хочет взять еще. Ну, прекрасно. Ну, так ты подбери ребенка, который хотя бы был бы не старше родного ребенка в семье. Потому что старший будет, конечно, превалировать, будет, конечно, навязывать свою модель. Естественно. А представьте, пришел ребенок из детского дома. Ну, со всеми.
Чему он научит.
И чему он научит. И бывали случаи, ну, совершенно, конечно, совершенно некрасивые и неправильные. Но изначально у меня даже вопрос не к этой семье и не к этому ребенку. А вопрос очень простой, что так не нужно было делать. Вот. Или есть история, что семья с одним темпераментом, ну, они флегматики, а ребенок гиперактивный. Ну, им сложно друг с другом. Нужно было для такого ребенка подбирать какую-то молодую семью, увлекающуюся спортом, гиперактивных тоже, спортивных и так далее. И вот сейчас этот проект, которым я думаю следующий, это то, что как сделать, как разработать методику подбора, и уже заметьте, не ребенка для семьи, а семьи для ребенка. Это уже совсем другая. Мы уже пришли к этому, слава богу, вот к этой истории.
Да. Такой где-то центричности в правильном смысле слова, а не как у психологов.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов. Сегодня у нас в гостях с вами Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Сегодня вот мы говорим с Арменом о его главном деле, которому он посвятил не один десяток лет. Это тема усыновления детей-сирот. И буквально вот финализируя эту тему, еще один вопрос у меня вот прямо висит, знаете, в голове. Вы упомянули несколько раз о том, что именно подростки и дети, вот, которые уже там перешагнули определенный возрастной порог, их в меньшей степени хотят принимать в семье по понятным причинам. Да. И вот я слышала о таком еще тоже инструменте, вот мне интересно, работает он или нет, кроме опеки, еще более, так скажем, простите за жаргон, лайтовый вариант, что-то вроде наставничества.
Да. Конечно, да.
Вот не могли бы вы об этом инструменте рассказать? Вот как раз, может быть, он хорошо вот подходит
подросткам.
К подросткам.
Конечно, конечно, это как раз замечательно так профессионально прямо подготовились. Конечно, это вот если бы ко мне пришла семья и сказала, что вот мы хотим и так далее с подростком, я бы сказал, что давайте начнем с наставничества. Просто попробуйте с ним там подружиться, понять и как-то с ним просто проводить время. Тем более, что есть сейчас формы, их разнообразили, формы такого семейного устройства, тоже гостевой вариант, что вы можете взять ребенка на каникулы, например, или, может, на выходные взять. Вот. Это, конечно, да, для истории с подростками. Здесь вот, что называется, слона надо есть по кусочкам. Это очень сложная тема, очень серьезная, и поэтому здесь, да, наставничество, просто побудьте его другом. Если у вас прямо вот такое желание, это вам будет самим понятно. Очень многие, знаете, на вторую неделю или на третью неделю понимают, что вот хорошая история, но вот давайте расстанемся просто друзьями. Мы готовы его помогать, поддерживать, но взять в семью мы не готовы. И это так честнее. Это правильный вариант. Для меня совершенно, вот очень часто говорят, у нас есть, например, школа приемных родителей, и от нас тоже, ну, как бы требуют каких-то показателей, что люди прошли школу приемных родителей, стали как бы успешными усыновителями или приемными родителями, все хорошо. А вы знаете, а для меня вариант, что если человек прошел школу приемных родителей и понял, что это не его сани, Так и слава богу, спасибо большое, что ты понял, и ты в эту воду не вступил. Поэтому также с подростками. Здесь в 5 раз все должно быть вот осознаннее, сложнее, наверное, эта история. Поэтому наставничество очень хороший такой вот такой инструмент.
Замечательно. Армен, теперь мне бы хотелось успеть с вами поговорить о проекте, который, насколько я знаю, вас сейчас очень вдохновляет, заряжает. Он называется «Семьи небесные». Да. И здесь я сразу скажу, совершенно профессионально не подготовлена, поэтому хотелось бы, чтобы вы пояснили, о чем это, про что, какие там идеи внутри проекта рождаются. Вот, пожалуйста.
Ну, знаете, у нас все-таки два направления. Вот мы поговорили о социальном направлении, где помощь детям-сиротам и приемным родителям, оно, это, конечно, для нас, ну, можно сказать, основное направление. А второе – это культурно-просветительские проекты. И вот у нас родилась такая идея. 24-й год был годом семьи, а мой отчим, он всю жизнь проработал, более 60 лет, проработал в музее имени Андрея Рублева. Он 20 лет директор музея, и сейчас он в очень почтенном возрасте, ему 85 лет, он продолжает трудиться заместителем директора по науке. И он пришел как-то домой и говорит: слушай, нам какое-то задание из Министерства культуры, год семьи, надо выставки какие-то делать. Ну, при чем здесь там иконы и год семьи? Ну, казалось бы, действительно, это разные вещи. И у меня как-то родилась почему-то сразу эта идея. Я говорю, так сделайте выставку икон святых, у которых есть семьи, ну, у которых есть родственники. И, в общем, эта идея как-то, ну, мы стали перебирать, у кого есть, кого мы знаем, у кого есть родственники и так далее. Ну, в общем, родилась эта идея, он рассказал об этом в музее, руководство очень поддержало, и музей сказал, что да, проведем такую выставку. Я пришел домой и рассказал своей супруге, а супруга меня так умеет вдохновлять. Она говорит: слушай, ты же всегда хотел сделать какой-то мультимедийный красивый проект. Мы действительно с ней когда-то были на выставке, вот были очень популярны мультимедийные проекты, ожившие полотна, Ван Гог, импрессионисты и так далее. Мне жутко захотелось это сделать, но у меня была идея сделать вот русские художники. В общем, это ее была идея, давай сделаем такой мультимедийный проект с иконами и так далее. Но для меня это все было как какая-то идея, которая была ни о чем. Но стали думать, стали как-то вот общаться, советоваться. И, короче говоря, мы подали на грант, фонд, президентский фонд культурных инициатив, получили этот грант, и у нас получилась такая история. Это рассказ о семьях святых и их родственников, который проиллюстрирован полностью иконами, которые мы сделали ожившими. Но здесь я оговариваю, что это такая очень... это тонкий лед, что называется. Мы очень деликатно сделали вот это вот оживление, эту анимацию, сделали очень аккуратно, не вторгаясь в сакральную историю. И это получилось, ну, в общем, такая так, захватывающая для многих история. И рассказ от Адама и Евы до, ну, вот последний у нас, это царственные страстотерпцы, об их семьях. Это не длинная история, полная версия 40 минут, короткая версия 30 минут. И для меня было, у меня несколько открытий были уже в рамках реализации этого проекта. Они заключались в том, что вдруг этот проект очень стал заходить детям. Стали показывать, собственно, это началось с того, что я дочке показал, и думаю, на какой минуте она, ей станет скучно. Она досмотрела до конца. Потом попросил ее там подружек и друзей у нас дома, они были... Все посмотрели, посмотрели до конца, и дальше стали что-то рассуждать. Дальше мы показали это в нескольких школах, поэтому, в общем, в итоге мы сделали детскую версию этого проекта. Есть полная версия, мы проехали много городов, мы показываем это на большом, красивом светодиодном экране, где иконы смотрятся и выглядят очень ярко, и это очень такая насыщенная, красивая история, озвученная голосами замечательных актеров Елизаветы Арзамасовой и Сергеем Чинишвили, и мы сделали концертную версию, чем я сейчас очень увлечен. В музее имени Андрея Рублева сделали поздно вечером, в мае, на экранах живые артисты, оркестр, хор. Это произвело потрясающий эффект. А через несколько дней я поехал, тоже мы с семьей поехали с ребенком в Коломну. Я увидел там Соборную площадь, я понял, что мы должны сделать этот проект на Соборной площади Коломны. И родилась идея Семя небесный воздух. Мы подали тоже на грант и получили сейчас этот грант. В целом ряде городов России мы приедем с оркестром, с хором, с большими экранами. Это Коломна, Дмитров. Это, надеюсь, что там везде слушают радио «Вера». Это Смоленск, Рязань. И Каргополь в Архангельской области, что для меня вообще будет такой прям экспедиция. Это очень сложно, туда не летают самолеты и не ходят поезда, и мы будем туда добираться достаточно сложно. Там потрясающая тоже Соборная площадь, и надеюсь, что это будет очень, очень красивая история. А начнется она в Храме Христа Спасителя 28 апреля. Вход для всех будет бесплатный, поэтому следите за анонсами, и, пожалуйста, будем рады слушателей, кому это будет интересно, пригласить.
Ох, как прям мощно.
Вот, да, будем надеяться, что все получится.
Пожелаем вам, конечно же, успеха, и, несомненно, я думаю, он будет сопровождать этот проект. А я вот хотела уточнить, смотрите, получается, вот на соборных площадях в разных городах там будет, вы сказали, хор, оркестр, а, соответственно, визуал, он будет
на большом экране. На большом светодиодном экране.
Да, потому что вы говорили сначала про концертную версию, там вроде как актеры.
Но актеры будут озвучивать текст. Просто сейчас это, конечно, сейчас это идет так, что текст, ну, голос закадровый, он вмонтирован в фильм. А когда это будет концертная версия, то будут живые актеры и вживую это читать. Это для них очень сложная задача, потому что им нужно попадать и в видеоряд, и совпадать с музыкой, которую будет играть оркестр, потому что же оркестр, это же, ну, в фильме-то это все уже записано, и все уже наложено, и все подогнано, а здесь это будет живая история, она очень впечатляющая, но очень ответственная с точки зрения вот уже темпоритма, техники исполнения и так далее. Но это только я один сумасшедший вижу там ошибки, которые есть, потому что никто из зрителей это не заметил. Я рвал на себе волосы, когда у нас было первое представление, я говорю, вот, они читают, а уже, значит, кадры уже другие, а музыка еще не закончилась, и мне все, кто там был, всем пожимают плечами, говорят, да никто этого не заметил, заметил только я. Но так или иначе, ну, это важная история. Но я вам скажу единственное, я уж похвастаюсь, позвольте, для меня было, мы ожидали, когда мы это делали, вот в мае в музее имени Андрея Рублева, я не сказал, в Спас-Андрониковском монастыре, в живых исторических, ландшафтных, архитектурных декорациях между соборами, там старейшим собор Москвы, Спасский собор, и другие монастырские постройки. И вот это, представьте себе, что это темнеет, и все это, и оркестр, и хор, все это очень красиво, и колокольный звон, и когда все это прозвучало, и когда все это закончилось, и аплодисменты отзвучали, то возникла ситуация, что все закончилось, а люди сидят. Тишина, пауза. Непонятно, что делать. Хор смотрит на меня, что можно ли уходить со сцены. Даже непонятно дальше, что делать. Люди просто в тишине сидят. И так, ну, длилось достаточно долго. И потом люди стали вставать, но не расходиться. И мы вот там минут 20 еще просто вот в этой самой атмосфере, такой вот после вкуса, что ли, после звучия вот этого проекта, вот люди в таком находились в такой атмосфере. Это было очень ценно. Я не ожидал, что будет так, я ну, рассчитывал, надеялся, но вот мы не ожидали, что будет такой эффект, поэтому я очень этому рад. И, ну, и отсюда, конечно, возникла история, что все стали подходить и говорить, что это надо повторять, это нужно, нельзя так делать один раз, это нужно повторить. Ну, и вот я надеюсь, что в этом году мы это повторим, и это получится.
Замечательно. Пожелаем вам успеха и процветания этому делу.
Спасибо.
А вот, знаете, такой вопрос сейчас родился. А вот вы как ощущаете внутреннюю связь этого проекта, наверное, просветительского, такого творческого, культурного в большей степени, с вашей основной деятельностью? Потому что человек – существо цельное, хоть и разнообразное, да, и как-то мы пытаемся себе часто самим дать ответы, да, вот я сейчас делаю вдруг что-то совершенно другое, как это встает, в какое отношение ко всему, что я до этого делал, да, как бы вот. Как это внутри меня все устроено?
Ну, смотрите, здесь, конечно, это связано. Конечно, это все результат каких-то моих тоже внутренних размышлений и так далее. В основе всего семья. И нам важно было показать, что святые – это не инопланетяне. что у них были семьи, у них были папы, мамы. Меня удивил отчасти отзыв одного из первых зрителей, который сказал, что, слушай, меня поразило, что Адам и Ева – это не только первые люди, а первая семья. Никогда не задумывался об этом. А дальше для меня ключевой фигурой, например, является Иосиф Обручник. Ведь он же, ну, по нашей, скажем, земной терминологии семейной, отчим Иисуса Христа.
Да.
И, ну, вот эта вот фигура отчима, который все, вообще все вот это принял. Даже если мы предположим, что Иисус в младенчестве и в подростковом возрасте был идеальным ребенком-подростком, хотя Евангелие нам говорит о том, что он заставил очень здорово понервничать родителей, когда он ушел, остался в храме, и родители сходили с ума, что случилось, при том, что он был уже очень пожилым человеком, у него уже своих детей было большое количество, но вот он так выполнял такое свое предназначение, свою миссию, вот такая семья. И вообще семья Иисуса, вот даже здесь не Господа, а еще Иисуса, да, вот хочется его назвать по имени, да. Я всем задаю немножко провокационные вопросы, я все время про это говорю, это уже такое стало, что как звали, была ли убогая бабушка, вот. Ну и все спотыкаются, это не очень корректный вопрос, конечно, не у Бога, а у Бога-человека, и, конечно, цепочка Божия Матерь. А у нее же были родители,
Яким
и
Анна. Бабушка Анна, да.
Конечно, конечно, сказать. Конечно.
И дедушка Иоаким.
И дедушка Иоаким. Значит, были бабушка и дедушка, которых он не знал, но о которых он знал, конечно, о которых он слышал. И наверняка Дева Мария о них с любовью вспоминала. У него были тетя и дядя. Захарий Елизавет. У него был троюродный брат Иоанн Предтеча. И это отражено в иконах, есть это изображено, как они играют друг с другом, да, это уже больше там, к преданию относится, но так или иначе. У него были братья по Иосифу. То есть это тоже семья, которая тоже на него влияла, на которую он тоже влиял. Поэтому вот для меня вот эта вот важность, наверное, поэтому так эти истории взаимосвязаны, наверное, потому что семья – это очень важная история, которая формирует в том числе и святость у кого-то. И святость, ну, мы можем вспомнить родителей Сергия Радонежского, например, да? Ну, и таких примеров очень много. А история, конечно, там, из русской истории, княгиня Ольга и ее внук уже, князь Владимир. И его дети и внуки. И еще что важно, что у святых все было очень непросто. Ну, начинаем с Адама и Евы, Каин и Авель, да? Трагедия семейная, вот все просто. У Ноя, да многие не знают уже, кто такой Ной, но кто такой Хам, само слово Хам, знают все. Вот. А у князя Владимира был Ярополк и Борис и Глеб, братья, да, вот это просто в каждой семье все время что-то это не были идеальные какие-то придуманные семьи. Библейская история, все время говорят, что по библейским историям можно вообще снимать многосерийные сериалы со всякими историями. Поэтому вот мне кажется, что это вот связано, семья.
Замечательно. Аминь, хочется сказать на этом слове. Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, известных таким проектом, как усыновите.ру, «Семьи небесные», был сегодня у нас в гостях. С вами была Мария Сушенцова, и мы обсуждали все, что касается веры и дела. Наверное, у нас получилось больше сказать о деле, но тем не менее. Спасибо вам большое, Армен, за этот разговор.
Спасибо вам, спасибо всем. Пожелаю всего самого замечательного, всего самого доброго и в наступающем новом году. И что вообще все получилось. И главное, помните о семье. Вот такое сейчас уже навязчивое слово «семейные ценности». Но да, они нам всем очень важны. И помните, что есть дети-сироты, которым нужно помочь. Поэтому там, с помощью нашей организации или других, ну, просто помните, что такая история, ваша помощь очень будет нужна.
Спасибо большое. До встречи через неделю. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».